18-й день с 27 сентября вокруг и в самом Нагорном Карабахе продолжаются военные столкновения с различной интенсивностью. Перемирие, о котором стороны договорились в Москве, так и осталось на бумаге. Наблюдатели, между тем, говорят о войне нового типа, разворачивающейся на наших глазах. О ее особенностях и возможной развязке говорим с военным экспертом Александром Гольцем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Армения сегодня заявила о военном ударе по военной, опять же, техники на своей территории со стороны Азербайджана. На ваш взгляд, Россия вступится за стратегического союзника по ОДКБ или военная техника – это легитимная цель?
Нет, конечно, любой удар по территории союзника, неважно, почему он наносится, это, конечно, акт совершенно конкретного нападения. Я не рискну сказать агрессии, тут уже не разберешь, кто агрессор. Но более или менее понятно. Я очень сомневаюсь, что Россия в этой ситуации будет применять букву и дух договора коллективной безопасности. У нас есть несколько примеров, когда к ней обращались, к России, по крайней мере, один пример, когда к России обращались за помощью, и она эту просьбу проигнорировала. Это было в 2010 году, когда тогдашний президент Киргизии попросила ввести войска в связи с внутренними беспорядками в Киргизии. Это сделано не было. Я думаю, что и сейчас, если Армения прямо обратится к России в рамках ОДКБ, Россия найдет отговорку, чтобы не оказывать помощь.
А как это отразится на стратегических отношениях между Арменией и Россией и в целом на организации по коллективной безопасности, на ОДКБ?
Понимаете, дело в том, что вот последние 20 лет точно Россия проводила очень специфическую политику на Южном Кавказе. Она, в общем-то, сделала вывод, что коль скоро Армения и Азербайджан так решительно, так абсолютно расходятся в своих подходах к карабахской проблеме, может, это и выгодно. И тогда Россия оказывается в роли главного разруливающего. Нечто подобное устраивала Британская империя в 18-19 веках в Индии. Россия благополучно вооружала и Армению, и Азербайджан, настаивая на том, что именно так, вооружая обе стороны, она поддерживает некий баланс сил, и таким образом эти две страны воздерживаются от взаимного нападения.
Но на роль, по вашим словам, главного разруливателя теперь претендует и Анкара. Турция вот совершенно сменила тон.
Я с вашего позволения продолжу. И в этой ситуации большая война на Южном Кавказе, которая и случилась, являлась бы катастрофой и является катастрофой для внешней политики России в этом регионе. Появился новый игрок. У России фактически нет ресурса и рычагов воздействия на этого игрока. И, в общем-то, Россия оказывается у вполне себе разбитого корыта. Кстати говоря, вот то соглашение о прекращении огня, которое было подписано, это и есть символ этого разбитого корыта. Так соглашение о прекращении огня не подписывается.
Ну, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для контроля за вот этим соглашением и за режимом прекращения огня на линии соприкосновения было бы правильно ввести на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей. Как вы считаете, стороны отнесутся к этому предложению? Увидим ли мы согласие?
Вот перед тем, как объявлять о заключении соглашения о перемирии, надо было договариваться о регламенте, о том, как это соглашение будет осуществляться, как будут разведены стороны, на каких участках будут разведены стороны, как будет контролироваться соблюдение этого перемирия и так далее, и так далее, и так далее. Это надо делать было, и господин Лавров, я подозреваю, прекрасно это знает. Это надо было только делать, это надо было до объявления о перемирии, а не после.
Тогда почему не было сделано?
потому что не достигли договоренности. Я думаю, для того, чтобы написать эти 4 пункта о перемирии, не надо было переговариваться 11 часов, как это произошло в Москве на встрече Лаврова и министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Очевидно, у России недостает авторитета, недостает возможности рычагов воздействия на воюющие стороны, чтобы добиться перемирия. И совершенно очевидно, что ей придется наблюдать за нарушениями этого перемирия, потому что, опять-таки, рычагов воздействия нет. Более того, она никак не может наказать тех, кто это перемирие нарушает.
В этих условиях согласится ли Москва на существенно другую роль Турции в этом конфликте, как того требует Азербайджан?
Я думаю, что, опять-таки, Москва оказалась в ситуации, когда ее не очень спрашивают. Не может уже влиять на этот процесс.
Не могу не спросить вас о том, что военные эксперты говорят, что на наших глазах идет современная война с применением высокоточного оружия и указывают на превосходство азербайджанской армии, что у нее больше вооружений, что она лучше подготовилась, что она извлекла уроки после поражения в 90-х. Почему тогда на 18-й день войны мы не видим крупного прорыва?
Вот вы задали очень правильный вопрос. Я не разделяю той точки зрения о том, что в Карабахе происходит некая война нового поколения. То, что мы знаем о таких войнах, это такие войны ведутся с помощью массированной воздушно-космической операции, когда одна из сторон получает абсолютное превосходство в воздухе, настолько сильное, что она не позволяет, что это превосходство не позволяет другой стороне осуществлять хоть какие-то военные операции. Ничего подобного не происходит. Да, Азербайджан довольно успешно использует беспилотную авиацию. Но и только. Но при этом скажем, что это превосходство получено за счет того, что военный бюджет Азербайджана все эти годы в 3 раза превосходил армян. У Азербайджана превосходство по вполне обычным вооружениям. Вооружениям, которые являются модернизированными вооружениями тех, что применялись во Второй мировой войне. Авиация, установки залпового огня, ствольная артиллерия. Поэтому я бы сказал, вот на мой взгляд, эта война гораздо ближе ко Второй мировой войне по методам ведения, нежели какой-нибудь буре в пустыне Америка.
То есть вы имеете в виду, наверное, и гуманитарную цену этой войны?
Ну, тут,
человеческие
понимаете,
потери.
И потери с обеих сторон. Ну и вы абсолютно правы в том, что совершенно не характерно для войн нового поколения тем, что проходят недели конфликта, а стороны фактически находятся на изначальных позициях. Ну да, Азербайджан несколько продвинулся, но это такое продвижение совершенно не характерно для боевых действий нового поколения.
Еще один вопрос. Сегодня Wall Street Journal вновь написал о привлечении сирийских наемников на стороне Азербайджана, о переброске Турции этих боевиков. На ваш взгляд, в чем смысл их присутствия? Ведь у Азербайджана, в принципе, нет недостатка в живой силе. Есть вооружение. Зачем сирийские боевики там нужны?
Это еще один очень хороший вопрос. Действительно, если открыть любой военный справочник, он вам скажет, что Азербайджан обладает большим количеством, номинально обладает большим количеством резервистов, чем Армения. Но, по-видимому, те, кто планировали эту операцию, они исходили из того, что значительная часть населения Азербайджана не захочет участвовать в этой войне. А, опять-таки, вот для войн старого поколения, для традиционных войн, очень важно превосходство или, по крайней мере, наличие необходимого количества живой силы. Вот эту живую силу и предоставила Азербайджану ее союзник Турция. Тут еще очень печальная, я бы сказал, деталь. Некоторое время назад исполнилось 5 лет начала российской операции в Сирии. Министр обороны господин Шойгу написал по этому поводу статью в газете «Красная звезда», в которой, объясняя причины, он напирал на то, что президент России приказал российским военным уничтожать боевиков на дальних подступах к России. Вот уничтожать их в Сирии, чтобы они, не дай бог, не прорвались к российским рубежам, к российским границам. И вот теперь партнер, российский партнер в Сирии, Турция, перевезла этих боевиков непосредственно в мягкое предбрюшье России.
То есть это политический жест?
Ну, я не знаю, может быть, так получилось. Может быть, просто господин Эрдоган, принимая решение на сей счет, просто не принял в расчет российских интересов.
Министр иностранных дел России отметил, что нет худа без добра. Имеется в виду, что боевые действия активизировали политический процесс в рамках Минской группы. И, по его словам, сейчас председатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению района вокруг Карабаха с соблюдением неких гарантий безопасности при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом и до того, как будет окончательно определен статус. Интересно, что Алиев говорит о том, что Карабах – это территория независимого Азербайджана. Пашинян после этого заявил, что Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорирует право Карабаха на самоопределение. Как разрубить этот гордиев узел? Как найти здесь политическое решение?
Нет, такие конфликты либо не решаются вовсе, на протяжении жизни одного поколения. Либо решаются с помощью войны, когда одна из сторон одерживает полную военную победу и уже действует так, как хочет. У нас есть такой пример. Это операция хорватов против сербской крайны. И такие случаи. А большинство же этих конфликтов, начиная там с кипрского и конфликтов на территории СНГ, Приднестровья, Молдавии и так далее, они лучшее, что может произойти, это они замораживают. Теоретически есть только одна форма, которая могла бы привести к разрешению таких конфликтов. Понятно, что каждая сторона считает себя абсолютно правой. Вопрос об уступках не идет вовсе. Там невозможен компромисс по определению. И вот единственная форма, которая может привести к урегулированию, это если обе стороны конфликта территориального становятся частью некой зонтичной структуры, ну, вроде Европейского Союза.
Что мы не видим. Такой перспективы.
Нет, здесь нет. Но посмотрите, Косово и Сербии посулили такую возможность, только намекнули, что такое в принципе возможно. И уже это привело к подвижкам.
Кстати, поэтому фактор Пашиняна вы верите? Многие эксперты указывают, что Москве выгодно было поставить на колени этого, скажем так, классово чуждого политика, и будь на его месте Роберт Качарян, Кремль, возможно, действовал бы по-другому. Вы согласны с этим мнением?
Не думаю. Кремль с приходом Пашиняна политика Москвы в отношении Армении не изменилась. И практически устранение Пашиняна и приход более, как бы это сказать, классово близкого. Да Пашинян тоже вполне пророссийский.
Это верно.
Он просто пришел в результате цветной революции, что не нравится московским автократам. Отказ от активной проармянской позиции, отказ от защиты союзника по ОДКБ, он приведет к последствиям куда более существенным и худшим для Москвы, чем продолжение, чем стоимость устранения Пашиняна. Это несоразмеримая цена.
Есть военное решение у этой проблемы? Как приблизиться
есть,
к миру?
Конечно, есть. Это, еще раз повторю, победа одной из сторон,
которая, судя по всему, невозможна при таком регионе, где соперничают многие скрегиональные силы.
Ну, понимаете, опять-таки, в случае устранения от России и использование, полномасштабного использования турецких вооруженных сил, в общем-то, вполне возможно, я думаю.
Но там есть Франция, которая сказала, что Франция сыграет свою роль и предупредила Турцию.
Ну, опять-таки, понимаете, пока что господин Эрдоган легко обыгрывает тех, кто пытается давить на него. Он авторитарный лидер, который готов действовать и готов все поставить на карту. Поэтому чего нельзя, конечно, сказать про Францию, да и про Россию теперь тоже.
На ваш взгляд, эта война, она отбросила перспективу политического урегулирования или, как сказал господин Лавров, наоборот, активизировала политический процесс? Мы ближе к миру?
Ну, знаете, вот это «нет худа без добра» Лаврова, это сродни вот этому знаменитому «есть хорошая новость, больной перестал потеть перед смертью». Поэтому, конечно, перспективы урегулирования отброшены очень далеко. Я не вижу ситуации, при которой какая-либо из сторон пошла на компромисс.
Стрелять долго будут?
Пока хватит, пока не истощатся ресурсы. Вот это очень интересный вопрос. Каким количеством военной техники и вооружений обладает каждая из сторон? Какими людскими ресурсами обладает каждая из сторон? Мы не знаем досконально этого. И, кстати говоря, именно в этот момент, сейчас вот России при всех ее колебаниях в ближайшее время придется сделать выбор. Потому что она поставляла оружие и той, и другой стороне. Сейчас при продолжении боевых действий надо будет военную технику чинить, обеспечивать запчастями. Я даже не говорю о том, что не исключено, что обеспечивать боеприпасы. И вот здесь России все-таки придется сделать выбор, кому она помогает.
Добрый вечер. Я эту войну называю как Карабахская третья война. И эта война, конечно, очень отличается от тех войн, которые были в 1992-1994 годах. Хотя какие-то нюансы этой войны уже в 2016 году, когда уже была вторая война Карабахса, тогда уже было видно, что Азербайджан готовится к другой, абсолютно другой войне, чем тем, которые были на Южном Кавказе в 90-х годах. Это все видно в том, что какое оружие, какую тактику использует одна и вторая сторона. Как будто Азербайджан, это воюет в 21 веке, а Армения все-таки осталась в конце 20 века.
И при всем при этом, когда вы говорите о современной войне с применением высокоточного оружия и дронов, о том, что Азербайджан лучше подготовлен к этой войне, лучше экипирован, у него есть современное вооружение, почему тогда на 18-й день войны мы не видим крупного прорыва? Периодически сообщается о взятии отдельных сел. Армянская сторона, как правило, выступает с опровержениями. Судя по всему, отдельные районы переходят из рук в руки. Но разве мы видим такого уж превосходства?
Крупного порыва и не могло быть, и блицкрига не могло, потому что надо иметь в виду ТВД. Это называется театр военных действий. Какое там? Это горное, трудное место наступления. Там очень трудно. И надо иметь в виду, что Армения готовилась приблизительно 26 лет. Армения там делала районы и минировала эти места. Так что блицкрига это очень трудно. Что касается того вопроса, чем вы начинали, что... Да, случилось так, что сегодня утром азербайджанская сторона точечные удары сделала против той группировки, ракетной группировки, которая находилась именно на территории Армении. И на территории Карабаха, ну, где идет боевые действия, а именно на территории Армении. До этого было видно тактика Еревана, что как-то Ереван хотел заманить Баку в том, чтобы ответил Азербайджан ответными ракетными ударами, потому что до этого армянская сторона с КАДами, там была еще Смерч, вот и другие ракетные системы, она обстреливала те азербайджанские города, которые на 50-100 километров находились от места боевых действий Нагорного Карабаха. То, что случилось 11 октября, вот когда СКАД, это оперативно-тактический ракетный комплекс, который остался от Советского Союза в Армении. Вот эта ракета была выпущена, и она взорвалась в Янджи, знаем, и там в Чертубе. Вот в связи с этим был обратный уже. Азербайджан все-таки сделал вот этот ответный удар, ракетный удар уже на территории Армении. А Армения сейчас, ну, мы знаем, это удар, какой там договор, что если будет, ну, наступлении на территорию одного из всех государств, тогда коллективная безопасность, вот это условие договора должно быть заработать. Но я очень сомневаюсь, что вот это конкретный случай, после этого Россия там что-то предпримет, такие шаги, и начнет какое-то военное действие против Азербайджана. А те остальные пять государств ОДКБ, про них вообще, по-моему, не стоит говорить, потому что Минск, это и так было ясно, что Беларусь, это Лукашенко и Алиев, они, в принципе, и друзья, не только коллеги, это все знают. Что касается Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, ну, мы знаем, Киргизстан у них свои проблемы. И очень сомневаюсь, что Казахстан или Таджикистан против Баку будут там испортить отношения с ним не будут. Так что, ну, не знаю,
до сих пор Москва действительно делала ставку на такого рода дипломатии, когда она не портила отношения в конец ни с одной стороны, несмотря на то, что Армения ее стратегический союзник, она продавала оружие и той, и другой стороне. Сейчас, когда разворачиваются боевые действия, когда попытка прекращения огня даже в гуманитарных целях для обмена телами погибших и военнопленными закончилась ничем, на какой стадии, на ваш взгляд, Москва будет вынуждена выйти вот из этого хрупкого равновесия? При каком раскладе событий она включится?
Думаю, что здесь все-таки политические какие-то там... В чем дело? Москва ясно, что не хочет, что во главе Армении оставался Пашинян. Это однозначно. Я думаю, что Москва идет к кому, чтобы не...
То есть вы считаете, что фактор Пашиняна здесь играет свою роль? А, то есть если бы на его месте был, например, Роберт Качарян или Серж Саркисян, то Москва бы действовала по-другому?
Я так думаю. Да, я так думаю, что если это был именно Качарян, который все знаем, что, ну, Путин сам говорил, что он его друг, тогда я думаю, что Алиев тоже, может быть, не начал бы вот такое наступление. В свое время, когда вот наша война была, российско-грузинская, в 2008 году, эта война, я тоже думаю, что как-то во времени отодвинула. Азербайджан и тогда готовился к такой большой операции, но тогда посмотрел на это, что у нас случилось, и он отодвинул эти сроки и лучше подготовился. И кроме того, что он по войне подготовился, кроме политически, это что значит? Что он отношения с Путиным и с Кремлем он уложил. И эти отношения, по-моему, лучше сейчас, чем у Кремля с Ереваном.
Но, тем не менее, существуют обязательства союзника. Там есть российская военная база, есть ОДКБ, и, в принципе, другие члены ОДКБ наверняка наблюдают за развитием ситуации. Не ослабляет ли это роль Москвы и не подрывает ли ее влияние и вес не только в регионе на Южном Кавказе, но и на постсоветском пространстве, на ваш взгляд?
Ну, ОДКБ все знают, и все государства. Там главное Россия, что Россия скажет, так и будет. Да, Россия пока нейтралитет, как будто так сохраняет. И, по-моему, он допустит того, что Алиев от наступления он продолжал. До тех пор, пока, по-моему, население самой Армении не видит против правительства Пашиняна и не требует, чтобы он сложил полномочия.
А на кого играет время сейчас в этом конфликте?
Чисто по-военному, смотря ресурсы, у кого сколько хватит, да? Ну, ясно, что у Азербайджана этих ресурсов побольше, потому что государство более богатое, и она лучше готовилась, тем более современное оружие у него побольше. Посмотрим. Я думаю, что может даже так случиться, что да, оборона есть, как плотина, вот плотина стоит, но да, прочасывается вода, а через так может случиться, что эта плотина, вот эта оборона вдруг в один момент может разрушиться. Вот, может,
чем это будет чревато?
Ну, чревато Азербайджан будет большими темпами свою территорию, ну, вернуть, вот в это наступление пойдет. Но я не думаю, что Азербайджан перейдет на территорию Армянской республики, тогда это уже большая война будет. Но, с другой стороны, я все-таки думаю, что Кремль допустит, чтобы Алиев какие-то вот продвижения сделал, ну, до конца это Нагорный Карабах ему, конечно, не отдадут. После того, что Россия Кремль, и после Пашиняна, как его снимут, все это, ну как, поменяется там правительство, и в Ереване, наверное, вернутся те силы, которые близко к Кремлю. После этого там будет перемирие, и все останутся как победители. В том смысле, что Алиев всегда скажет, что своему населению, вот сколько я деревень, сколько городов вернул. А с другой стороны, Армения тоже будет из-за того, что мы все обороняем Нагорный Карабах, и мы тоже победили. Но это чисто политически.
Насколько затяжным может быть конфликт вот при такой позиции переговорщиков?
Этот конфликт и так, насколько мы видим, сколько лет, да, около 30 лет продолжается. Если вот так объективно возьмем, можно вот так, такой-то договор посередине и в каком смысле, что Нагорный Карабах так или иначе остается в том статусе, какой есть, зато Армения выходит из тех 7 районов Азербайджана, которые она тоже сейчас контролирует и которые никогда не входили в автономную республику, да? Нагорного Карабаха. Мы знаем, это буферная зона, да, можно. Но Армения на это точно не пойдет, потому что тогда у территории Армении, у этого непризнанного Нагорного Карабаха, там буферной зоны больше не останется, и дороги тоже может остаться только Лачинский коридор, остальные нет. Ну, после этого ситуация самая в Нагорном Карабахе, конечно, будет еще сложнее. Потому что Азербайджан, наверное, не остановится, пока не восстановит свою территориальную целостность.